Добро пожаловать, Швейк. Благодарю за визит. Наконец-то вы у нас долгожданный гость. Но он не сдержался, и вся злость, накопившаяся за последние дни, вылилась в страшном ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалование. Одновременно с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, приблизившись вплотную к Швейку, заорал: «Скотина!» Он метался взад и вперед по узкой канцелярии и, оказываясь около Швейка, плевался.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк, между тем, как поручик Лукаш все бегал по канцелярии и в выступлении бросал в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу. «Письмо, стало быть, я отдал, как договорились. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Каконь, и могу сказать, что это весьма интересная женщина, правда, я видел ее в слезах». Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул:
«Когда же этому придет конец, Швейк?»
Швейк, сделав вид, что не дослышал, ответил: «Потом со мной вышла маленькая неприятность, но я взял все на себя. Правда, мне не поверили, что я переписываюсь с этой пани. И для того, чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо. Потом, по чистой случайности, иначе это никак не объяснить, я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Невинность моя была признана. Меня послали на полковой рапорт, но в дивизионном суде следствие прекратили. В полковой канцелярии я ждал всего несколько минут, пока не пришел полковник, который выругал меня слегка и сказал, что я должен немедленно, господин обер-лейтенант, явиться к вам с рапортом о вступлении в должность ординарца. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить вам, чтобы вы немедленно пришли к нему по делам маршевой роты. С тех пор прошло больше получаса, но ведь господин полковник не знал, что меня еще потянут в полковую канцелярию, и что я там просижу больше 15 минут. А сидел я там потому, что мне задержали жалование, которое должны были выдать не в роте, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там все так перемешали и перепутали, что прямо обалдеть можно». Услышав, что еще полчаса тому назад он должен был быть у полковника Шредера, поручик стал быстро одеваться.
«Опять удружили вы мне, Швейк», — произнес он голосом, полным такого безнадежного отчаяния, что Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед вихрем вылетевшему поручику:
«Ничего, господин полковник подождет, ему все равно нечего делать». Минуту спустя, после ухода поручика, в канцелярию вошел старший писарь Ванек. Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку уголь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал развлекаться, не обращая внимания на Ванека, который остановился и несколько минут наблюдал за ним. Но, наконец, не выдержал, захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтобы тот убирался отсюда.
«Господин старший писарь», — с достоинством произнес Швейк, — «позвольте вам заявить, что ваш приказ убраться отсюда и вообще из лагеря при всем моем желании исполнить не могу, так как подчиняюсь приказанию высшей инстанции. Ведь я здесь ординарец», — гордо добавил Швейк. «Господин полковник Шредер прикомандировал меня к 11-й маршевой роте, господину обер-лейтенанту, у которого я был прежде денщиком, но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение и стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом старые знакомые. А кем вы, господин старший писарь, были в мирное время?»
Полковой писарь Ванек был настолько обескуражен фамильярным, понебратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, которым очень любил козырнуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчиненным Швейка:
«У меня аптекарский магазин в Кралупах. Фамилия моя Ванек».
«Я тоже учился аптекарскому делу», — ответил Швейк. «В Праге у пана Кокошки на Петршине. Он был ужасный чудак, и когда я как-то нечаянно запалил бочку с бензином, и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали. Так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться. А вы тоже готовили целебные травы для коров?»
Ванек отрицательно покачал головой.
«Мы приготовляли целебные травы для коров вместе со священными образочками. Наш хозяин Кокошка был исключительно набожным человеком и вычитал как-то, что святой Пилигрим исцелял скот от раздутия брюха. Так по его заказу на Смихове напечатали образки святого Пилигрима, и он отнес их в Эмоэсский монастырь, где их светили за 200 золотых. А потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Эти целебные травы размешивали в теплой воде и давали корове пить из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому Пилигриму, которую сочинил наш приказчик Таухен. Дело было так. Когда эти образки святого Пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву.
Так вот, вечером наш старик-кокошка позвал Таухина и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образцам и целебным травам, чтобы завтра в 10 часов, когда он придет в лавку, все было готово к отправке в типографию. Коровы уже ждут этой молитвы. Одно из двух. Если сочинит хорошую, он ему гульден на бочку выложит. Нет, через 2 недели получит расчет.